Издательская платформа «Руграм» представляет. «Эра Думер. Вторичка». Читает Александр Кудринский. Посвящение. Эта книга посвящается моему отцу, который заразил меня любовью к чтению и писательству. Ты ушел непревзойденным фельдшером скорой помощи, так и не успев опубликовать свои произведения. Я исполнила нашу мечту за двоих. Ты можешь спать спокойно, папа. Глава первая. Крыша. Двери вагона столичного метро стиснули клетчатый баул. Второй засосало желе из пассажиров, потянув меня следом. Состав тронулся и принялся набирать скорость. Не найдя точки опоры, описала вальсовый квадрат. От падения меня спасли ручки застрявшей сумки, на которых я повисла, как парашютист на стропах. Пассажиры остались равнодушными к танцу с баулами, кроме двух студентов, нарекших меня навьюченным осликом, вероятно, из-за низкого роста. Я отпустила красно-синие ручки, подтащила к ногам второй мешок и взялась за поручень. Между створками дверей с надписями «Не прислоняться» образовалась щель, откуда долетал сквознячок с запахом жженой резины. В черных стеклах отражалось мое лицо, припухшие серо-карие глаза, легкий макияж, родинка под правым уголком губ. Из-под мешковатого пуховика торчали ноги-спички, обутые в громоздкие ботинки на шнуровке. Я потерла пальцем пятно на черном пуховике и скуксилась. Дырка. От нечего делать пересчитала свои станции на карте, похожей на цветную каракатицу, ежедневный ритуал, после которого я моментально забывала количество. От недосыпа мысль растворялась быстрее акварельной капли в воде. Из-за нарушенного сна мое утро начиналось задолго до рассвета. Я приводила светло-русый хаос в подобие прически, волосы до середины лопаток носила распущенными, подкрашивала ресницы, оставляя отпечатки туши на припухлых нижних веках, и, морщась от алкогольного зловония из маминой комнаты, выбегала на улицу. Шагала 5 минут до автобусной остановки, чтобы, ища воздуха в плотной толпе, пересечь МКАД и спуститься в метро на окраине Москвы. Будильник хоть и разбивал остатки сонливости, но она снова настигала меня в транспорте. Не беда, научилась спать стоя. Стук колес умиротворял. Пригревшись в углу дверей, заживавших сине-красный баул, я прикрыла глаза и покрепче ухватилась за его ручки. Мне снилось, будто мои попутчики перечитывают одни и те же строчки в газетах и книгах, потому что смысл ускользал. Снилось, как они набирают текстовые сообщения в раскладушках и в попытке отправить СМС поднимают сотовые к потолку. Я знаю, что мобильные операторы не покрывают подземку, и мне смешно наблюдать за их карго-культом. Под развеселый рингтон пассажир, лица которого не разглядеть, дарит мне связку ключей от семиэтажного дома. В кабине лифта выжжены все кнопки, но я жму наугад. Панелька заброшена, и войти можно в любую квартиру. Дом принадлежит нам двоим, мне и тому, кто разделит со мной многоэтажный быт. Он ждет меня наверху. Вдруг мне становится страшно, что если он исчезнет вместе с остальными жильцами? Тогда лифт, который двигается по тросу, что объединяет нас, рухнет в шахту. Я отчаянно жму кнопки вызова, но диспетчерская не отвечает. Кабина ускользает. Подъем перерастает в падение. Вниз, а не вверх. Пробуждение вышло резким. Едва не свалилось на пол. Но вовремя удержалось. Поезд замычал и ускорился. Я передернула плечами и заправила за ухо выпавшую прядь волос. Баул по-прежнему висел в дверях. Перегон никогда не казался таким протяжным. Сверившись с наручными часами, стрелки которых, казалось, приклеились к циферблату, вздернула бровь. И минуты не прошло с тех пор, как меня сморил сон, а мы еще не проехали ни одной станции. Состав мчался в припрыжку, стуча колесами. Сбой в тормозной системе. Мне что, это мерещится? Люди не реагировали на аварийную ситуацию. Я вцепилась в поручень и прижалась к нему всем телом. Мое миниатюрное тельце вжало в дверцу, как на центрифуге. Баул, стоявший в ногах, упал, покатился по дорожке из слякоти и остановился в туфлях женщины. Она подтолкнула сумку шпилькой, поджав красные губы. Меня уже не волновали вещи. Мы ехали в никуда. Скорость поезда выходила за пределы технических возможностей. Вагоны скрипели, раскачивались, повизгивали, источали нестерпимую вонь горелой резины, мигали лампочки. Люди цеплялись за поручни, ворча и бронясь, но не паниковали, словно их не касались законы физики. Я крепко зажмурилась. Ладони вспотели и соскальзывали с поручня. Сердце ощутимо колотилось. 18-летняя Вера Беляева погибла в тоннеле метро при скорости 200 км в час. Нетривиальная эпитафия для могильного памятника. Состав начал отрезками сбрасывать скорость, и меньше чем через минуту вагон застыл около платформы. Двери разъехались, и мой баул утонул в стоногой толпе. Я с досадой схватила вторую сумку и случайно задела пассажирку на шпильках. Женщина смотрела прямо перед собой. Прижав к груди баул и расталкивая людей плечиками, я вывалилась на платформу. Осторожно, двери закрываются. С колес поднялись тормозные колодки, вышел с характерным звуком воздух, состав громыхнул и отправился. Его проглотила чернота тоннеля. Обнимая сумку, я смотрела вслед уходящему поезду, пока меня не задел плечом мужчина. Бросив вдогонку пару бранных слов, он слился с толпой. Ноги сами понесли меня вслед за ворчуном, тряслись поджилки и зрел ком в горле. Но ощущалось, словно это происходило с другим человеком. Когда последний вагон исчез в тоннеле, я посмотрела на наручные часы и поджала губы. Хозяин торговой точки, мой начальник, должен был вот-вот нагрянуть. Мало опоздания, так еще и умудрилась потерять половину поставки. Автопилот вывел меня на эскалатор, по которому я побежала на своих двоих. Лавируя между неторопливыми гражданами, нырнула под арку. Навалившись на стеклянные двери выхода всей тщедушной массой, очутилась в подземном переходе. Январское утро окрасило его в персиковый цвет. Освещение еще не погасили с ночи. Синяя густота затекала с улицы вместе с нежным московским морозцем и растворялась в ржавчине. Дыхание стеснилось, я облокотилась о стену, стянув куртку на груди. Колотилось сердце, кровь барабанила по вискам. Наверное, я была здорово напугана, но паника оставила меня, так и не атаковав. Спокойно. Важно делать вид, что все под контролем, даже если находишься на подступах к безумию. Дав себе пару минут на внутренний диалог, добралась до рабочего места. Торговала по соседству с уличным музыкантом, напротив попрошайки, симулирующей беременность. Девушку, стриженную под каре, что якобы находилась на сносях, звали Эвелиной. Она просила называть ее просто Веля. Эвелина поприветствовала меня, и я заметила, что протянутая для подаяния ручка уже была профессионально сложена лодочкой. «Удивительный ты экземпляр, Веля», — сказала я, расстилая брезент и устанавливая складной табурет. «Уже 2 года на 8-м месяце. Скоро в детский сад пойдете, да?» Я кратко улыбнулась своей традиции подтрунивать над обманщицей, но гибельная поездка на метро отбила желание шутить. У меня, конечно, было предположение, что я поеду головой от хорошей жизни, но не так скоро. Разве может галлюцинация быть настолько реалистичной? Я не спала, ощущала скорость, сродни гоночному автомобилю, вибрацию раскаленных шпал, вонь гари. Аномалия без логического объяснения. «А уморительная ты девка, Верка!» Эвелина перестала смеяться, заострив взгляд на моем лице. «Эй, ты в порядке?» Сделав глубокий вдох, я присела на складную табуретку. Раскидала по настилу джемперы, футболки, носки, блузки, брюки и кратко кивнула.
«Вот ты смеешься надо мной, а я уже почти накопила на учебу», — подбоченилась попрошайка. «Летом пойду подавать документы на платное отделение. Есть шанс перевестись на бюджет, если место будет, за заслуги. Получу вышку, а после вер, после я, наверное, открою кафе-кондитерскую».
Вот как, достойная мечта. Я подперла щеку кулаком. Честно говоря, не особо верилась в слова такой же неудачницы, как я. Но ответ Эвелины заставил меня оторопеть и покрыться мурашками.
«Никогда не спрашивай нас о таких вещах, Вера Беляева», произнесла она, безумно посмотрев по сторонам, и накрыла губы пальцем. «Тсс, кругом ложь».
Тон ее голоса превратился в телефонный гудок, перебиваемый помехами. Лицо нечеловечески исказилось, словно перед сердечным приступом, а глазные яблоки выкатились из орбит. Сглотнув, я приготовилась окликнуть ее по имени, но кто-то опередил меня. Веля мгновенно пришла в себя, метнула взгляд в сторону и одними губами артикулировала.
«Олег!»
«Какая-то напасть!» И все ведут себя как герои триллера. Кто в итоге сумасшедший? Вера Беляева или планета Земля? Еще и Олег приперся. Сегодня Вальпургиева ночь, что ли? Сплошная нечисть повылезала. И я со вздохом закатила глаза и обхватила себя за локти.
«Салют, торговки!»
Олег, лысеющий мужчина в черном полупальто, потряс пачкой перчаток из искусственной кожи.
«Как бизнес?»
Я покосилась на Велю, все еще держа в памяти ее жуткое лицо. Она не заметила своего временного помешательства. «Да что со мной сегодня такое?»
«Утро доброе, Олежа!» — неприветливо отозвалась я.
«Беляева, это что за панибратство? Я тебе дружок с улицы?»
— раскраснелся мой начальник.
«В школе не учили уважать возраст?»
Из курса литературы вызубрила никогда не заводить разговоров с незнакомцами. Пожала плечами я. Не со зла же, просто переняла мамину привычку. Хочу наладить дружбу с потенциальным папашей.
«Ты из меня лоха не строй, шавка ревнивая!»
Олег смерил меня пристальным взглядом. Я рефлекторно переступила с ноги на ногу.
«Очевидно, что ты сбываешь часть шматья. Где вторая сумка? Левачишь?»
«И что мне делать с ворованными вещами, если их не берут даже с твоей точки?» — развела руками я. «Кому нужна эта отрыжка подвальной моды?»
«Поглядите на нее, како Шанель выискалась! Ты у меня уже вот где сидишь!»
Он постучал ребром ладони по кадыку и ткнул пальцем в лицо.
«Не кусай руку, которая тебя кормит, госпожа Беляева, иначе живенько окажешься на улице!»
Чувствовалось, что он не шутил. Я запротестовала, театрально сложив ладони в молитвенной позе.
«Олежа Палыч, каюсь, осознала грех. Торговать в подземке — предел моих мечтаний. Не лишай меня единственной радости в жизни».
«Прибереги рамсы, малолетка, ты у меня допрыгаешься. Если за 2 дня не сбудешь месячный шмот, вылетишь с точки, как пробка из бутылки шампанского. Просекла?»
«В сказках на невыполнимое задание дается 3 дня».
Олег, успевший отойти, обернулся и по волчьи оскалился, обнажив золотую коронку на переднем зубе.
«А мы не в сказке живем. Не врубилась еще?»
Когда начальник оставил переход, я продолжила выкладку товаров, погрузившись в мысли. У меня не атрофировалось понятие признательности. Олежа дал мне способ заработать на хлеб, но только потому, что увязался за юбкой моей горе-мамаши. Благодетель сомнительный, но не будь у меня работы с 9-то классами образования, мы бы жили с мамой в коробке из-под холодильника на площади 3 вокзалов. А Олежа? Олежу турецкие джинсы волновали больше, чем моя безопасность. Что, собственно, справедливо, потому что я стоила не дороже, чем пара из потертой синтетической ткани. В глубине души теплилась надежда, что он пудрит мне мозги в воспитательных целях.
Работаю на Олега Лысого не первый